Старику было весело. Его морщины играли, и, упиваясь своей речью, он весь вздрагивал, закрывал глаза и чмокал губами, как бы смакуя что-то. «Ну, и тогда-то вот те, которые вверх в сумятице возьмут, жизнь на свой лад по-умному и устроят. Не шаляй-валяй пойдет дело. А как по нотам? Не доживешь до этого. Жаль». Но любовь, слова отца падали одно за другим, как петли крепкой сети. Падали, опутывая ее, и девушка, не умея освободиться от них, молчала, оглушенная речами отца. Глядя в лицо его напряженным взглядом, она искала опоры для себя в словах его и слышала в них что-то общее с тем, о чем она читала в книгах и что казалось ей настоящей правдой. Но злорадный, торжествующий смех отца царапал ей сердце, и эти морщины, что ползали по лицу его, как маленькие темные змейки, внушали ей боязнь за себя перед ним. Она чувствовала, что он поворачивает ее куда-то в сторону от того, что в мечтах казалось ей таким простым и светлым. «Папаша», — вдруг спросила она старика, повинуясь внезапно вспыхнувшей мысли и желанию. «Папаша, а кто, по-вашему, Тарас?» Маякин вздрогнул. Брови у него сердито зашевелились, он пристально уставился острыми глазками в лицо дочери и сухо спросил ее.
«Это что за разговор?»
«Разве нельзя говорить про него?» — тихо и смущенно сказала Любовь.
«Не хочу я о нем говорить, и тебе не советую».
Старик погрозил дочери пальцем и, сурово нахмурившись, опустил голову. Но, сказав, что не хочет говорить о сыне, он, должно быть, неверно понял себя, ибо через минуту молчания заговорил хмуро и сердито.
«Тараска тоже нарыв. Дышит жизнь на вас, молокососов, а вы настоящих ее запахов разобрать не можете. Глотаете всякую дрянь, и оттого у вас муть в башках. Тараска! Лет за 30 ему теперь. Пропал он для меня, тупорылый поросенок».
«Что он сделал?» — спросила Люба, жадно вслушиваясь в речь старика.
«А кто это знает? Он сам, поди, теперь понять себя не может, ежели умен стал. А должно стал таки умником. Не глупого отца сын, и потерпел немало. Балуют их, нигилистов. Мне бы их, я бы им указал дело. В пустыне! Пустынные места шагом марш! Ну-ка вы, умники, устройте-ка здесь жизнь по своему характеру. Ну-ка!»
А в начальнике над ними поставил бы крепких мужиков. «Ну-те-ка, честные господа, вас поили, кормили, учили. Чему вы научились? Пожалуйте, должок. Я бы ломаного гроша на них не истратил, а весь сок из них выжил бы, отдай. Человеком пренебрегать нельзя, в тюрьму его посадить мало. Ты приступил закон, да и барин? Нет, ты мне поработай. От зерна одного колос целый родится, а чтобы человек без пользы пропадал, нельзя этого допускать. Расчетливый столяр каждой щепочке место в деле найдет. Так человек должен быть израсходован с пользой для дела, весь до последней своей жилки. Всякая дрянь в жизни место имеет, а человек никогда не дрянь. Эх, плохо, когда сила живет без ума, да нехорошо, когда и ум без силы. Вот теперь, Фомка, кто это там лезет, взгляни-ка?»
Обернувшись, Любовь увидала, что по дорожке сада, почтительно сняв картуз и кланяясь, идет Ефим, капитан Ермака. Лицо у него было безнадежно виноватое, и весь он какой-то пришибленный.
Яков Тарасыч узнал его и сразу, обеспокоившись, крикнул: «Что случилось?»
«Так что я к вам», — сказал Ефим с низким поклоном, остановившись у стола.
«Ну, вижу, ко мне. В чем дело? Где пароход?»
«Пароход там». Ефим сунул рукой куда-то в воздух и тяжело переступил с ноги на ногу.
«Где, черт, говори, что случилось?» — гневно закричал старик.
Ефим вобрал в грудь много воздуха и медленно проговорил: «Баржу номер 9 разбили. Человеку спину перешибли, а одного совсем нет. Так что, пожалуй, утоп».
«Так», — зловеще измеряя глазами капитана, протянул Маякин.
«Ну, Ефимушка, сдеру же я с тебя шкуру!»
«Это не я», — быстро сказал Ефим.
«Не ты?» — крикнул старик и весь затрясся. «Кто?»
«Сами хозяин».
«Фомка? А ты? Ты что?»
«Я в люке лежал».
«А-а-а! Ты лежал?»
«Связанный».
«Что?» — взвизгнул старик тонким голосом.
«Позвольте по порядку». Так что они были выпимши и кричат: «Ступай прочь, я сам буду командовать». «Я говорю, не могу, как я капитан». «Связать», — говорят его. И, связавши, спустили меня в люк к матросам. А как сами были выпимши, то и захотели пошутить. Встречу нам шел воз, 6 порожних барж под Черногорцем. Фома Игнатьич и загородил им путь. Свистали те не раз, надо говорить правду, свистали.
Ну!
Ну и не справились. 2 передние навалило на нас. Как они вдарили в борт нашей, мы в дребезги, и они обе разбились. А нам куда горше пришлось.
Маякин встал со стула и засмеялся дребезжащим злым смехом, а Ефим вздыхал, разводил руками и говорил:
«Характер у них очень уж крупный. Тверезые они больше все молчат и в задумчивости ходят, а вот подмочат вином свои пружины и взвиваются, так что в ту пору они и себе, и делу не хозяин, а лютый враг, извините.
Я хочу уйти, Яков Тарасыч. Мне без хозяина несвычно, не могу я без хозяина жить».
«Молчать!»
— сурово сказал Маякин. «Где Фома?»
«Там, на месте. Они тотчас, опосля этого случая, пришли в себя и тут же послали за рабочими. Поднимать будут баржу. Чай уж и начали».
«Один он там?» — спросил Маякин, опуская голову.
«Не совсем», — тихо ответил Ефим, искоса посмотрев на Любовь. «Барыня при них. Черная такая. Вроде как не в своем уме женщина», — вздыхая, сказал Ефим. «Все поет. Очень хорошо поет. Соблазн большой».
«Я тебя про нее не спрашиваю», — злобно закричал Маякин.
Морщины лица его болезненно сморщились, и Любови показалось, что отец заплачет сейчас. «Успокойтесь, папаша», — ласково попросила она. «Может быть, убыток невелик».
«Невелик?» — звонко крикнул Яков Тарасыч. «Что ты, дура, понимаешь? Разве баржа разбилась? Эх ты! Человек разбился, вот оно что! А ведь он нужен мне! Нужен он мне, черти вы тупые!»
Старик гневно затряс головой и быстрыми шагами пошел по дорожке сада к дому.